Глава четвертая. Немного алгебры. Ночь прошла без приключений. Собственно говоря, слово «ночь» в данном случае не подходит. Снаряд нисколько не изменил своего положения относительно Солнца. По астрономическому времени в нижней части снаряда был день, в верхней — ночь. Поэтому каждый раз, когда в нашем рассказе мы будем употреблять слова «день» и «ночь», их надо понимать как время от восхода до захода Солнца на Земле. Глубокий сон наших путешественников был тем спокойнее, что снаряд, несмотря на громадную скорость полета, казался совершенно неподвижным. Никакое сотрясение не обнаруживало его движение в пространстве. Движение, с какой бы скоростью оно ни происходило, никак не отражается на человеке, когда оно совершается в пустоте или когда масса воздуха, окружающее тело, движется вместе с ним. Кто из обитателей Земли замечает скорость ее движения? Однако же он несется вместе с нею со скоростью 90 тысяч километров в час. Движение в таких условиях не ощущается так же, как и покой. Ни одно тело на него не реагирует. Если тело находится в покое, оно продолжает оставаться в покое, пока его не выведет из этого состояния какая-либо посторонняя сила. Если же тело в движении, оно не остановится до тех пор, пока ему не преградит путь какое-либо препятствие. Это безразличие к движению или к покою и есть инерция. Барбекен и его спутники, заключенные в снаряде, чувствовали себя в полной неподвижности. Впрочем, их ощущение покоя не прекратилось бы, даже если бы они расположились на поверхности снаряда. Не будь луны, которая все увеличивалась над ними, они могли бы побиться об заклад, что реют в какой-то совершенно неподвижной среде. В это утро, 3 декабря, друзья были разбужены радостным, но совершенно неожиданным звуком. Это был крик петуха, раздавшийся в самом снаряде. Первым вскочил Мишель и проворно вскарабкался на свой чердак. Он поспешно запер какой-то приоткрывшийся ящик.
— Да замолчишь ли ты? — сказал он шепотом.
— Эта тварь провалит всю мою затею. Николь и Барбекен проснулись.
— Петух?
— воскликнул Николь. — Успокойтесь, друзья мои, — с живостью ответил Мишель. — Я просто захотел вас потешить сельской музыкой. И он издал такое великолепное «ку-ка-ре-ку», которое сделало бы честь самому гордому представителю петушиной породы. Оба американца разразились громким смехом. — Необычайный талант, — сказал Николь, лукаво посматривая на своего товарища. — Такие шутки очень приняты у нас во Франции, — ответил Мишель. — Это совсем по-гальски. У нас кричат петухом даже в самом лучшем обществе. Затем, желая перевести разговор на другую тему, он добавил. — А знаешь, Барбекен, о чем я думал всю ночь?
— О чем? — спросил председатель.
— Я все думал о наших кембриджских друзьях. Ты, конечно, заметил, что я ни черта не смыслю в математике. Так вот, я никак не могу понять, каким образом наши ученые в обсерватории могли вычислить скорость, которую должен иметь снаряд, чтобы долететь до Луны.
— Ты хочешь сказать, — перебил Барбекен, — до той нейтральной точки, где силы земного и лунного притяжения одинаковы, потому что с этой точки, которая находится почти на 0,9 всего на расстоянии между обеими планетами, снаряд полетит на Луну сам собой, вследствие собственной тяжести. — Ну да, именно это я и имел в виду, — сказал Мишель. — Но как же все-таки они вычислили эту скорость?
— Ничего нет легче. — А ты сумел бы сам провести это вычисление?
— Ну, разумеется. Мы с Николем вычислили бы эту скорость и сами, если бы справка обсерватории не избавила нас от этого труда.
— Подумать только, — вздохнул Мишель. — А я бы не мог решить этой задачи даже под страхом смертной казни.
— Потому что ты не знаешь алгебры, —
— спокойно ответил Барбекен. — Эх вы, иксоеды! Вы думаете, сказали алгебра и этим все объяснили?
— Мишель, — сказал Барбекен, — ты, надеюсь, не станешь отрицать, что нельзя ковать без молота или пахать без плуга?
— Не стану, конечно. Ну так алгебра — такое же орудие, как саха или плуг, и орудие весьма полезное для тех, кто умеет с нею обращаться. Не может быть. Сущая правда. А ты согласен воспользоваться этим орудием тут же при мне, если тебе, конечно, не скучно, разумеется, и показать мне, как вычислить начальную скорость нашего снаряда?
— Да, дорогой друг, приняв в расчет все известные условия задачи, расстояние от центра Земли до центра Луны, радиус Земли, массу Луны, я могу с точностью установить начальную скорость нашего снаряда и при этом с помощью самой простой формулы.
— Какая же это формула?
— А вот увидишь. Но только я не стану вычеркивать кривой, описанной нашим снарядом между Луной и Землей, учитывая их относительное движение вокруг Солнца. Предположим, что обе планеты неподвижны. Этого будет совершенно достаточно.
Почему же?
Потому что именно так решаются задачи, называемые задачами трех тел. Интегральный же метод для решения таких задач еще недостаточно разработан.
Скажите, пожалуйста, — насмешливо произнес Мишель Ардан. — Стало быть, математики еще не сказали своего последнего слова?
— Ну, разумеется, нет, — ответил Барбекен.
— Ну что ж, авось лунные жители довели интегральное исчисление до большего совершенства, чем вы. А, кстати, что такое интегральное исчисление?
— Этот способ противоположный дифференциальному исчислению.
— Благодарю покорно.
Другими словами, это исчисление — дающие нам конечные величины, дифференциалы которых нам известны.
— Вот что, по крайней мере, понятно, — воскликнул Мишель с видом полного удовлетворения.
— А теперь, — сказал Барбекен, — дай мне кусочек бумаги, огрызок карандаша, и через полчаса я покажу тебе нужную формулу.
С этими словами Барбекен принялся за вычисление. Николь продолжал изучать в окно необозримые межпланетные пространства, предоставив Мишелю заботу о завтраке. Не прошло и получаса, как Барбекен, подняв голову, показал Ардану бумажку, исписанную алгебраическими знаками.
— Ничего не понял! —
воскликнул Мишель.
— Это же так просто! — сказал Барбекен.
— Просто, да видно, не для меня! — ответил Мишель.
— Это значит, что когда наш снаряд достиг границы земной атмосферы, он уже потерял треть своей начальной скорости.
— Так много?
— Да, милый друг, и притом только вследствие сопротивления воздуха, трения о воздух, понимаешь? Ты представляешь себе, что чем быстрее движется снаряд, тем большее сопротивление оказывает ему атмосфера.
— Это понятно, — согласился Мишель. — Это я себе представляю.
Но все эти ваши... В нулевой в квадрате отскакивают от моей тупой башки, как от стены горох.
Первая естественная реакция на алгебру.
— Но погоди, голубчик, — сказал Барбекен. — Сейчас, чтобы доконать тебя, мы вставим в эту формулу числовые значения, соответствующие каждой букве.
— Делать нечего, приканчивайте меня, — с отчаянием воскликнул Мишель.
— В этой формуле, — продолжал Барбекен, — есть величины известные, и есть такие, которые еще придется вычислить.
— Этим займусь я, — сказал Николь. И капитан, не страшась никаких трудностей, с неимоверной быстротой принялся за вычисление. Столбцы цифр вырастали из-под его карандаша, и скоро вся страница была испещрена делениями и умножениями. Барбекен внимательно следил за капитаном, а Мишель, сжав обеими руками голову, старался избавиться от начавшейся мигрени.
— Ну, как? — спросил Барбекен после некоторого умолчания.
— Готово, — ответил Николь. — Для того, чтобы снаряд мог долететь до нейтральной точки, где притяжение Земли и Луны уравновешиваются, скорость его при выходе из атмосферы должна быть равной...
— Чему?
— с нетерпением спросил Барбекен.
11051 метру в первую секунду.
— Как? — воскликнул Барбикен. — Сколько?
— 11051 метр, — повторил капитан.
— Проклятье!
— воскликнул в отчаянии Барбикен. — Что с тобой, дорогой? — спросил Мишель Ардан, не понимая волнения председателя.
— Что со мной? Если в данный момент скорость от трения уже уменьшилась на 1/3, то первоначальная скорость должна была равняться
16576 метрам, — ответил Николь.
— А по расчетам Кембриджской обсерватории выходило, что достаточно скорости в 11000 метров. И именно с этой скоростью мы и вылетели из Колумбиады.
— Ну так что ж, — недоумевал Николь.
— Да то, что эта скорость, значит, была недостаточной. Ну, и мы не долетим до нейтральной точки. Черт возьми, мы не пролетим и половины пути.
— Проклятое ядро! — завопил Мишель Ардан, вскакивая с такой поспешностью, словно снаряд через несколько минут должен был грохнуться о землю. — Значит, мы упадем обратно на землю.